Глава 5. Муза храма Нейт. Рано возвратившаяся из храма, Таис лежала ничком на своем широком ложе, положив голову на руки и болтая в воздухе пятками. В то время как Кланария растирала ей спину ореховым маслом, а обиженная Гесиона молча возилась в углу, подгоняя по фигуре только что купленную льняную одежду, линостолию. Как всегда, Эгисихора не вошла, а ворвалась, распространяя запах розового масла и сладкой аравийской смолки. «Ты опять бегала в храм Нейт?» — вызывающе спросила она подругу. «Скоро это кончится. Жду не дождусь приезда македонцев, они сумеют взять тебя в руки». «Спартанцы не сумели?» — поддразнила Таис. «Сегодня эллинские художники и поэты Мемфиса устраивают симпосион», — игнорируя выпад подруги, заявила Эгисихора. «Попробуй не быть на нем».
«Что тогда?»
«Тогда я тебе не завидую. Они умеют ославить в песнях и рисунках так, что надолго запомнишь».
Таис посерьезнела. «Ты права, я пойду».
«То-то, и плясать придется так, что отдохнем получше». Эгисихора растянулась рядом с Таис, жестом подозвав Гесиону. Та, просияв, отбросила льняную столу и, щедро поливая маслом спартанку, принялась усердно массировать ее. Обе подруги пришли в полудремотное, расслабленное состояние и заснули, укрытые общим одеялом из мягкой каппадокийской шерсти. Симпосион в просторном доме с большим садом, принадлежавшим самому богатому греческому купцу Мемфиса, собрал невиданное для плохого времени года число гостей. Надменная персидская знать, недавно презиравшая эллинов, затем сторонившаяся их после вторжения Александра и битвы на Гранике, теперь, когда царь царей потерпел жестокое поражение на Иссе, стала искать общество влиятельных греков. Появление Хризосфиры и Аргиропесы, Златоногой и Среброногой, как прозвали Таис и Гесихору их поклонники-поэты, вызвало крики восторга. Обе подруги явились в сопровождении спартанских военачальников, во главе с самим стратегом Эоситеем. В стеклянных кратерах с причудливыми извивами разноцветных полос виночерпии смешивали с водой густое фиолетовое вино верхнеегипетских виноградников и ярко-розовое, доставлявшееся из Сирии через Навкратис. Звучала негромкая музыка, соединяя в одно печаль двойных эллинских флейт и резкие стоны египетских. Загадочный, как бы зовущий издалека, звон систров, гудение струн китары, лиры и большой арфы. Изредка вступали хором египетские мандолины с длинным грифом и колокольчиками, заглушавшиеся ударами бубнов киклом. Подчиняясь искусному руководителю, все собрание разноголосых инструментов создавало печальный ритмический хор со звонкими восторженными всплесками высоких нот и грубоватыми звенящими ударами, под которые так хорошо и проникновенно плясали танцовщицы Эллады, Египта и Финикии. Обе знаменитые гетеры явились в одинаковых прозрачных серебристо-белых хитонах, но с различными украшениями, по-особому подчеркивавшими и смуглую черноту Таис, и божественно-золотую прическу Эгисихоры. Ожерелье из огненно-красного граната, пиропа или нафека, камня весеннего равноденствия, облегало высокую шею афининки, а длинные серьги из крупных аметистов, амулеты против опьянения, сверкали по обе стороны ее круглого веселого лица. У Эгисихоры такие же серьги были из берила, морского камня. А широкое египетское ожерелье из ляпис-лазури и белого сирийского агата и халема знаменовало скорый приход лета для того, кто понимал язык драгоценностей. Симпосион начинался, как принято в Элладе, с легкого ужина. Затем танцев, выступлений певцов, поэтов и рассказчиков с постепенно нарастающим опьянением и разгулом, когда респектабельные гетеры и артистки покидали распаленную мужскую компанию. Но было еще далеко до утраты чувства меры и красоты. Гости жадно слушали и смотрели, забывая допивать свои чаши. Эллины считали себя выше варваров, то есть всех чужестранцев, еще и потому, что чуждались обжорства. Дикими и нелепыми казались грекам обычаи сирийцев и персов все время что-нибудь есть или пить, щелкать орехи и семечки, грязно шутить и болтать, обнимать первых попавшихся женщин вместо спокойного раздумья, углубления в себя, радостного любования красотой. Под звон колокольчиков и систр медленно и плавно развертывался звездный танец египетских девушек. С красными венками в крупно вьющихся волосах, в длинносклачатых одеждах тончайшего льна они шли чередой, тонкие, как стебельки, сосредоточенные и важные. Их строй поворачивал направо, по солнцу, строфе, показывая движение звезд. Разрывая ряд, двигались в антистрофе налево более быстрые девушки, все одеяние которых состояло из пояска разноцветных стеклянных бус. Танцовщицы в белом склонялись, доставая пол вытянутыми руками, а между ними, подняв сомкнутые над головами руки, изгибались плавными змеиными движениями смуглые тела. Тщательно и благоговейно исполнялись древние египетские танцы. Ни одного некрасивого, резкого, даже просто лишнего движения. Ничто не нарушало прелести этих струящихся и клонящихся юных тел. Эллины замерли в немом и почтительном восхищении. Но когда под стремительные раскаты струн и удары бубнов на смену египтянкам ворвались аулитриды и принялись кружиться, извиваться и вертеть бедрами в движениях апокиниса, любимого гетерами танца эротической отваги и смелости, сила Эроса воспламенила эллинов. Послышались восторженные крики, выше поднялись чаши с вином, сплескиваемые на пол в честь Афродиты.
«Гречанки здесь превосходно танцуют!» — воскликнул Эситей. «Но я жду твоего выступления!»
И властно обнял Эгисихору. Та послушно прильнула к его плечу, возразив. «Первая будет Таис. И ты ошибаешься, думая, что аулитриды танцуют хорошо. Смотри. Наряду с полными совершенства движениями у них немало грубых, некрасивых поз. Рисунок танца беспорядочен, чересчур разнообразен. Это не самое высокое искусство, как у египтянок, те выше похвал».
«Не знаю», — буркнул Эситей. «Я, должно быть, не люблю танцы, если в нем нет Эроса».
«И в тех есть, только не в той форме, какую ты понимаешь», — вмешалась Таис. Перед пирующими появились несколько разнообразно одетых юношей и зрелых мужей. Предстояло выступление поэтов. Эситей развалился на ложе и прикрыл рукой глаза. Таис и Эгисихора сошли со своих мест и сели с внешней стороны стола. Поэты принадлежали кикликам, посвятившим себя кругу гомеровских сказаний. Они собрались в круговой хор и пропели поэму о Навзикае под аккомпанемент двух лир. Уподобляясь Лесху Метеленскому, поэты строго следили за напевностью гекзаметрической формы и увлекали слушателей силой стихов о подвигах Одиссея, с детства близких каждому автохтону, природному эллину. Едва замерли последние слова ритмической декламации, как вперед выступил веселый молодой человек в серо-голубой одежде и черных сандалиях, с высоким женским переплетом ремней на щиколотках. Он оказался поэтом-рапсодом, иначе певцом-импровизатором, аккомпанирующим себе на китаре. Рапсод приблизился к Таис, склонился, коснувшись ее колен, и важно выпрямился. Сзади к нему подошел лирник в темном хитоне, со старомодной густой бородой. Повинуясь кивку юноши, он ударил по струнам. Сильный голос рапсода разнесся по залу, построенному с учетом законов акустики. Поэма, воспевание прелести Таис, вызвало веселое возбуждение гостей. Рапсоду стали подпевать, а поэты-киклики снова собрались дифирамбическим кругом и служили голосовым аккомпанементом. Каждый новый эпитет в конце строфы импровизированного гимна, подхваченный десятками крепких глоток, гремел по залу. «Аннеатис» — зажигающая. «Таргателия», «Анедомста» — дерзкогрудая. «Киклотемирион» — круглобедрая. «Тельгерион» — очаровательница. «Пантурпа» — дающая величайшее наслаждение. «Талмерупис» — дерзкоглазая. Эситей слушал, хмурился, поглядывая на Эгисихору. Спартанка смеялась и всплескивала руками от восторга. «Волосы Таис», — продолжал поэт, — «это дека ойман меланос кианойо. 10 полос черной вороной стали на доспехах Агамемнона. О, сфайропигион, тельктерин, полное обаяние, киклотеризоны».
«О, моя хризакома Эгисихора», — перебил его могучим басом Эситей. «Левкополуя, несущая на белых конях! Офилетер Эвнехис, прекраснопречие любимая! «Мелебоя, услада жизни!» Гром рукоплесканий, смех и одобрительные выкрики заглушали обоих. Растерявшийся Рапсод замер с раскрытым ртом. Таис вскочила, хохоча и протягивая обе руки поэту и аккомпаниатору. Поцеловала того и другого. Бородатый лирник задержал ее руку, глазами указывая на кольцо делосского философа.
«Завтра вечером ты будешь в храме Нейт.
Откуда ты знаешь?»
«Я буду сопровождать тебя. Когда прийти и куда?»
«Потом. Сейчас я должна танцевать для всех».
«Нет, не должна»,
— властно заявил бородатый аккомпаниатор.
«Ты говоришь пустое, как я могу. Мне надо отблагодарить за рапсодию, показать поэтам и гостям, что не зря они пели. Все равно заставят».
«Я могу избавить тебя. Никто не попросит и не заставит».
«Хотелось бы мне увидеть невозможное».
«Тогда выйди, будто для того, чтобы переодеться, постой в саду. Можешь не менять одежду, никто не захочет твоего танца. Я позову тебя».
Настойчивые крики «Таис, Таис!» усиливались. Сгорая от любопытства, Афиненко выбежала в боковой ход, задернутый тяжелой занавесью. Вопреки совету Бородатого, она не спустилась на 4 ступени в сад, а осталась наблюдать, чуть отодвинув плотную ткань. Бородатый отдал лиру и сделал знак подбежавшим помощникам.
«Пока Таис готовится, я покажу вам чудеса восточных стран», — громко объявил он.
Вблизи столов поставили 2 стеклянных шара. Круглые зеркала отбросили на них пучки лучей от ярких светильников. Загоревшись золотым светом, шары стали вращаться от ремешков, приводимых в движение помощниками. Легкие удары по металлическим зеркалам заполнили зал равномерно вибрирующим долгим звоном, будто доносящимся издалека. Бородатый распростер руки, и тотчас его помощники поставили 2 огромные курильницы справа и слева. Он устремил на гостей блестящие глаза и сказал:
«Кто хочет увидеть Тихе, богиню счастья, и попросить у нее исполнения желаний, пусть смотрит, не отрываясь на любой из шаров, и повторяет ее имя в такт звучанию зеркал».
Вскоре весь зал хором твердил «Тихи, тихи». Шары завертелись быстрее. Вдруг бородатый сунул обе руки в свой кожаный пояс и высыпал 2 горсти курений на угли. Резко пахнущий дым, подхваченный легким током воздуха, быстро распространился по залу. Бородатый отступил назад, оглядел толпу пирующих и воскликнул:
«Вот перед вами Тихие в сребротканной одежде, с зубчатой золотой короной на рыжих волосах. Видите ее?»
«Видим!»
Мощный хор голосов показал, что в странной игре приняли участие все гости.
«Так что же, танец Таис или милость Тихие?»
«Тихие, Тихие!»
Столь же дружно заревели гости, протягивая руки к чему-то невидимому для Таис. Бородатый снова бросил курение на угли, сделал несколько странных жестов, и люди оцепенели. Тогда он резко повернулся и шагнул за занавес. Таис едва успел отшатнуться. Бородатый коротко сказал: «Идем».
«А они?» — тихо спросила она загадочного человека.
«Очнутся скоро. И те, что стояли поодаль, засвидетельствуют, что тебя отвергли, взывая к Тихе».
«Она на самом деле явилась им?»
«Они видели то, что я приказал».
«Где ты овладел искусством так повелевать толпой?»
«Сетепса давно знали в Египте, а я побывал еще в Индии, где владеют этим искусством лучше».
«Кто же ты?»
«Друг того, кто ждет тебя завтра, после заката солнца. Пойдем, я доведу тебя домой. Не годится Таис разгуливать по ночам одной».
«Чего мне бояться рядом с таким повелителем людей?»
«Вовсе не так, но пока ты не поймешь этого. Моя власть заключена лишь в развитой леме, воле, а ее можно употребить лишь в подходящий и подготовленный момент».
«Теперь я понимаю. Твое чародейство — лишь неизвестное нам искусство. А я подумала, что ты сын Гекаты, богини ночного наваждения».
Бородатый коротко засмеялся. Он молча довел Таис до ее дома и, условившись о встрече, исчез. Служанки спали, кроме Гесионы, которая устроилась у светильника с шитьем и ждала госпожу. Она ожидала, что Таис явится на рассвете, с факелами и шумной толпой провожатых.
Услышав ее голос в ночной тиши, Гесиона в тревоге и недоумении выбежала на крыльцо. Таис успокоила свою добровольную рабыню, выпила медового напитка и улеглась в постель. Подозвав к себе Гесиону, она объявила об отъезде на Декаду и дала Фиванке распоряжение на время отсутствия. Девушка попросилась поехать с Таис, и отказ хозяйки поверг Гесиону в отчаяние. «Ты отвергаешь меня, госпожа, уходишь от меня. У меня нет никого на свете, кроме тебя, а теперь я тебе не нужна. Что я буду делать, если люблю тебя больше жизни? Я убью себя!» До сих пор Гесиона плакала редко. Сдержанная, чуть суровая, она наотрез отказывалась участвовать в танцах или симпосионах, отвергала мужские домогательства. Таис велела Гесионе лечь с нею рядом. Гладила по голове и щекам, и когда рыдания стихли, объяснила Фиванке причину, по которой она не могла ее взять с собой ни в прошлый, ни в этот раз. Гесиона успокоилась, села на постель, глядя на госпожу с восхищением и некоторым страхом. «Не бойся, я не изменюсь», — рассмеялась Таис. «И ты будешь со мной, как и прежде. Но не всегда же. Придет твой черед, появится тот, за которым ты пойдешь, куда глаза глядят. Познаешь сладость и горечь мужской любви. Никогда. Я их ненавижу». «Пусть так, пока ты не излечишься от потрясения войны. Любовь возьмет свое. Ты здорова и красива, отважна. Не может быть, чтобы ты избежала сетей Афродиты. Я буду любить только тебя, госпожа». Тая, смеясь, поцеловала ее. «Я не Трибада. Смятением двойной любви не одарила меня богиня, и тебя тоже. Поэтому эрос мужской любви неизбежен для нас обоих. Женщин он непременно разделит, а судьба разведет. Будь готова к этому. Но наши с тобой имена означают слуг Исиды. Может быть, нам и суждено быть вместе». Гесиона соскользнула на пол, упрямо хмуря брови, счастливая сознанием, что Таис не отвергает ее. А та заснула почти мгновенно, усталая от впечатлений длинного дня. В сумерках Таис и вчерашний поэт-чародей сидели на ступенях храма Нейт над темной рекой, ожидая восхода стража неба.
Родатый поэт сказал, что Делосский философ запретил узнавать его имя. Это великий мудрец, хотя известен лишь тем, кто познал учения орфиков, пифагорейцев и гимнософистов. Несколько лет он жил на западе Ливийской пустыни, где обнаружил опустелые и развалившиеся древнекритские святилища. Именно оттуда прошел сквозь все эллинские страны культ тройной богини Гекаты, змеи богини Крита и Ливии. Ее прекрасные жрицы-обольстительницы или ламии в Элладе стали страшными демонами ночи. Демоном сделалась и богиня Сова, превратившаяся обитателей Сирии в Лилит, первую жену первого человека. Сирийская лунная богиня тоже изображалась с телом змеи, а в Египте иногда с львиной головой. Нейт, в сущности, та же трехликая змея, богиня Ливии. Главная богиня Аттики, Афина Мудрость, родилась на берегах озера Тритон в Ливии, как тройная змея-богиня. Повсюду в древних религиях главной является тройственная богиня любви. Отсюда три музы, три нимфы. В поздних мифах она обязательно побеждается мужчиной-богом или героем, вроде Персея. Делосец говорит, что богини и боги древних религий, переходя к новым народам, всегда превращаются в злых демонов. Надо опорочить прежнее, чтобы утвердить новое. Таковы, к сожалению, люди. Великая богиня-мать или Ана, соединяющая в себе лики мудрости, любви и плодородия, повернулась ныне к людям другой стороной, стала богиней зла, разрушения, смерти. Но память чувства сильнее всего. Древние верования постоянно всплывают наверх из-под спуда новых. Образы Аны разделились, стали богинями Эллады. Урана – Афродита, Диана – Артемис, Атана – Афина. Лунная богиня Артемис, самая древняя из всех, сохранила свой тройной облик и стала Гекатой, богиней злых чар, ночного наваждения, водительницей демонов ночи. А ее брат Аполлон-убийца стал светлым богом солнца и врачевания.
«И ты не боишься говорить о богах, будто они люди?» — тревожно спросила Таис, слушавшая Бородатого, не прерывая.
«Делосский учитель уже сказал тебе. Кроме того, я поэт, а все поэты поклоняются женской богине. Без нее нет поэта, он обращается только к ней. Она должна покориться правде его слов, ибо поэт ищет истину, познает вещи, которые не интересуют ни музу, ни любовь. Она богиня, но и женщина тоже, как ты.
Ты говоришь мне, как будто я...
Потому он и поэт!
Раздался позади их слабый, но ясный голос. Оба вскочили, склонившись перед Делосским жрецом.
Вы даже забыли, что Нектурос уже отразился в воде реки.
Бородатый, сразу утративший важность, пробормотал что-то в оправдание, но Делосец знаком остановил его.
Поэт всегда должен быть впереди, в этом его сущность. Если нечто еще могучее перезрело, омертвело, его надо разрушить, и поэт становится разрушителем, направляет сюда удар осмеяния. Если что-то милое еще слабо, не окрепло или даже уничтожено, его надо создать вновь, влить в него силу. Тут поэт — мечтатель, восхвалитель и творец. Потому у него постоянно два лица, еще лучше, если три, как у музы. Но горе ему и людям, если только одно. Тогда он сеятель вреда и отравы.
«Осмелюсь возразить тебе, мудрец из Делоса», — бородатый поднял голову. «Почему ты говоришь только о поэте? Разве философы не в равной мере ответственны за свои слова?»
«Я не говорю о мере, которая равна для всех. Ты знаешь, насколько магия слова и звука сильнее тихого голоса софистов. Власть поэта над людьми гораздо большая, оттого и...»
«Я понял, учитель, и опять склоняюсь перед твоей мудростью. Не трать больше слов».
«Нет, я вижу, ты еще не достиг всей глубокой силы поэта, хотя и посвящен пятью лепестками лотоса. Понятие стиха происходит от корня слова «борьба», но поэт в своем другом обличье еще непременно разделяет воюющих. Он примиритель, как велось издревле». «Почему так?»
Бородатый смущенно растоприл пальцы, выдавая этим жестом, что он из Митилены, и Делосец улыбнулся.
«Тогда слушай и ты, Таис, ибо это поможет тебе понять многое. После воцарения мужских богов, пришедших с севера вместе с ахейцами, донайцами и эолийцами, племенами, покорившими пелазгов, народ моря, 15 веков назад беспокойный, самоуверенный мужской дух заменил порядок и мир, свойственный женскому владычеству. Герои-воины заменили великолепных владычиц любви и смерти. Жрецы объявили войну женскому началу. Но поэт служит великой богине и потому является союзником женщины, которая хотя и не поэт сама, но муза. Новые народы отделяют солнце от луны, мужского бога от Анатхи и Штар, наделяя его полнейшим могуществом, считая началом и концом всего сущего. Ты только что говорил, Таис, и правильно, что боги старой религии становятся злыми демонами в новой. Я прибавлю еще, что богини, как владычицы злых чар, все больше оттесняются прочь. Это происходит и на Востоке, и на Западе, и в Элладе. Вместе с богинями уходит поэзия, уменьшается число и сила поэтов. Я предчувствую беды от этого далеко в будущем».
«Почему беды, могу я спросить тебя, отец?» — сказала Таис, до сих пор стоявшая молча.
«Единая сущность человека разрывается надвое. Мыслитель-поэт встречается все реже. Преобладает все сильнее разум. Нус, фронема, более свойственным мужчинам. Вместо памяти мнемы, эстесиса и тимоса. Чувства, сердца и души. И мужчины, теряя поэтическую силу, делаются похожими на пифагорейских считальщиков или на мстительные и расчетливые божества сирийских и западных народов. Они объявляют войну женскому началу, а вместе с тем теряют духовное общение с миром и богами. Расплачиваясь с божеством, они считают, как деньги, свои заслуги и грехи, и вместо очищения получают роковое чувство вины и бессилия».
«Когда же это началось, отец?» Почему так случилось?
Очень давно. Когда впервые человек взял в руки инструмент, оружие, создал колесо, он потерял веру в себя и стал надеяться на изобретенные им инструменты, все более отдаляясь от естества и ослабляя свои внутренние силы. Женщина жила по-иному и больше сохранила себя, стала сильнее мужчины в душе, в любви и знании своей сущности. Так считают орфики. Но довольно об этом, ночь наступила, пора идти.
Волнение участило дыхание Таис. Она пошла следом за мужчинами через небольшой дворик к каменному пилону, возведенному над уходящей в склон холма галереей. Некоторое время они шли молча, осторожно ступая в темноте. Затем Таис услышала, как бородатый поэт спросил делосского философа.
«Надо ли понимать сказанное тобой, что мы эллины, несмотря на огромные знания и великое искусство, нарочно не стремимся создавать новые орудия и машины, чтобы не расстаться с чувствами эроса, красоты и поэзии?»
«Мне думается, что да, хотя, может быть, мы и не сознаем этого».
«Мудро ли это?»
«Если весь мир идет к разрыву поэта и философа, чувства и разума, к приятию всеразумного и всемогущего, карающего Бога от живой природы в полисы, под защиту стен и машин, тогда наш путь приведет к гибели».
«Но будет славная гибель. Нас воспоют в веках».
«Ты прав. На тысячи будущих лет Эллада останется прекрасной грезой для всех чего-нибудь стоящих людей, невзирая на все наши недостатки и ошибки. Мы пришли».
Длосец остановился и обернулся к Таис. Гетера замерла. Философ ободряюще улыбнулся и взял ее за руку, что-то шепнув поэту. Тот исчез в боковом проходе, а философ провел Таис в очень высокое круглое помещение, освещенное дымящимися факелами ароматического дерева. Он взмахнул рукой, и тотчас загрохотали невидимые барабаны. Они били громко, ускоряя темп. Вскоре грохочущие каскады звуков, обрушиваясь на Таис, заставили ее вздрагивать всем телом, увлекая ее ритмом и мощью. Философ наклонился к Афиненке и, повысив голос, приказал:
«Сними с себя все, сандалии тоже».
Таис повиновалась, не раздумывая. Делосец одобрительно погладил ее по волосам, велел вынуть гребень и снять ленты.
«В тебе видна кровь великой богини. Стань в центре круга!»
Таис стала в центре, все еще вздрагивая от грохота. А делосский мудрец исчез. Внезапно, как будто из стен, вышли 9 женщин с венками из красных цветов на распущенных волосах. Нагие, как Таис, не египтянки, но и не эллинки, неизвестного Таис народа. Одна из них, старшая возрастом, крепкая, широкогрудая, с целой шапкой мелко вьющихся волос, с темно-бронзовой кожей подбежала к Таис. Остальные построились кольцом вокруг. «Делай, как мы», — приказала старшая на хорошем греческом, взяв Афиненку за руку. Женщины пошли цепочкой, высоко приподнимая колени и держа друг друга за распущенные волосы. Темп, ускоряясь, перешел в бег. Разъединившись, они закружились волчком, стробилосом, замерли, потом, извиваясь в Эгдибме, диком танце троянской богини, неистово завращали бедрами. Снова понеслись, запрокидывая головы и простирая руки, словно готовы были обнять всю Ойкумену. Грохот барабанов превратился в сплошной рев. Танцовщицы выделывали замысловатые движения, изредка хрипло выкрикивая что-то пересохшими ртами. Одна за другой женщины падали на пол и откатывались к стене, из-под ног танцующих. Таис, отдавшая себя всю дикому ритуалу, не заметила, что осталась вдвоем со старшей танцовщицей. 8 других валялись на полу в изнеможении. Старшая продолжала плясать, залитая потом, с удивлением глядя на Таис, не отстававшую от нее и лишь пламеневшую жарким румянцем. Неожиданно танцовщица остановилась, высоко подняв руки. Музыка, если можно было назвать ею этот неимоверный грохот, также внезапно смолкла. Старшая низко поклонилась Таис и издала резкий вопль. Лежавшие на полу танцовщицы разом поднялись. Афиненка осталась одна, все еще трепеща от возбуждения. Откуда-то сверху раздался голос делосского философа.
«Очнись, иди направо!»
Таис заметила узкий, как щель, выход из круглого зала и пошла туда, чуть пошатываясь, как в тумане. Позади с тяжелым лязгом захлопнулась дверь, и стало совершенно темно. Таис вытянула руки, сделала несколько осторожных шагов. Вдруг на нее сверху обрушилась масса соленой воды, пахнувшей морем. Ошеломленная афиненка отступила, но вспомнила про закрытую позади дверь и снова пошла. Проход поворачивал под прямым углом раз, другой. После второго поворота едва заметный свет мелькнул в углу. Мокрая с головы до ног, еще не остывшая, Таис с чувством облегчения устремилась было вперед и остановилась, окаменев от страха. Она очутилась в высоком, без крыши зале, колодцем, поднимавшимся в звездное ночное небо. Всю площадь пола занимал бассейн с водой. Только там, где стояла Таис, была неширокая насыпь из настоящей морской гальки, наклонно уходившая в воду. Волна тихо плескалась на гальке. Откуда-то дул ветер, крутил, пытался загасить пламя единственного факела, бросавшего красные блики на черноту воды. Зубы Таис стукнули несколько раз. Она зябко передернула плечами, стараясь унять дрожь. Но гнетущее чувство страха, непонятного и неосознанного, не проходило.
«Не бойся, дочь моя, я с тобою!»
Делосский философ показался на противоположной стороне бассейна и медленно стал обходить его по обложенному гранитом краю.
«По ритуалу надо еще приковать к скале, и чтобы морское чудовище пожрало тебя. Однако ты уже подверглась куда более страшному испытанию в лабиринте, и мы решили отменить первую ступень. Здесь я рассыплю уголь трех священных деревьев — дуба, орешника и ивы. Они употребляются для погребального костра и знаменуют власть, мудрость и очарование. На углях, как на ложе мертвых, ты и будешь ночевать. Возьми».
Философ взял из ниши в стене охапку черной овечьей шерсти и подал Таис.
«Ты проведешь здесь в одиночестве, лежа ничком, ночь до первых признаков рассвета. Начнет светать, иди обратно в галерею. Повернешься налево на мерцание светильника и войдешь в темную пещеру, где проведешь день. Когда услышишь звон, иди снова на гальку до следующего рассвета. На этот раз лежи на спине, созерцай небо и повторяй древний гимн Геи. Так будет еще две ночи. Я приду за тобой. Придется поститься. Вода для питья в пещере, в амфоре у ложа. Хайра».
Таис, дрожа в ознобе, расстелила часть шерсти на гальку и, не сразу устроившись на этом необычном ложе, постаралась накрыть себя сверху. Чуть слышный плеск волны нагонял сон. Она очнулась от холода, чувствуя боль от впившихся в тело галек. Пахло овцой. Черная вода в бассейне казалась нечистой. Волосы пришли в беспорядок и слиплись от соленого душа. Таис подняла голову и увидела, что небо утратило бархатную черноту и начинает сереть. Вспомнив приказ Делосца, она собрала шерсть в кучу, растерла занемевшее тело и пошла в подземелье. Она испытывала голод, рот ее пересох, ей казалось, что она очень грязная. Таис недоумевала. Неужели в этих столь простых неудобствах и состоит испытание посвящения? Посвящение во что? Внезапно афиненка припомнила, что философ ничего не сказал ей об этом. И она ничего не спросила, проникшись детским доверием к удивительному старику. Раз он считает необходимым посвятить ее, значит, так нужно. Но неудобства ночи, после которой ничего не произошло, настроили ее скептически. Она просто спала, правда, спала на скверном ложе, в мрачном нелепом колодце. Зачем? Что изменилось в ней? К своему удивлению, афиненка нашла в подземелье чашу для умывания и все необходимое для туалета. Умывшись, с трудом расчесав свои густые волосы, Таис напилась и, несмотря на голод, почувствовала себя гораздо лучше. Светильник догорел и погас. Наступила полнейшая темнота. Таис ощупью добралась до ложа, покрытого мягкой тканью, и долго лежала в глубокой задумчивости, пока сон не овладел ею. Проснувшись от звенящего медного удара, она направилась к бассейну, расстелила шерсть поудобнее и улеглась на скрипящей гальке, обратив взгляд в ярко-звездное небо.
Выспавшись еще днем, она лежала без сна всю ночь, не отрывая глаз от звезд. Странное чувство взлета незаметно пришло к ней. Сама Земля вместе с ней устремилась к небу, готовому принять ее в свои объятия. «Радуйся, Матерь Богов, о жена многозвездного неба!» пришли ей на память по-новому понятые слова древнего гимна. Тая сказала, что она слилась со щедрой широкой геей, ждущей соединения с черной, сверкающей звездами бесконечностью. Великая тайна мира вот-вот должна была открыться ей. Таис раскинула руки. Все тело ее напряглось, стон мучительного нетерпения сорвался с губ. А черное покрывало ночи, по-прежнему висело над ней неизмеримой бездной. Загадочное мерцание светил не приближалось. Резкий спад ее порыва не огорчил, а оскорбил Афининку. Она увидела себя со стороны, жалкую, маленькую, обнаженную на дне колодца, в безысходном круге высоких и гладких каменных стен. Ее мнимое слияние с Геей было дерзким святотатством. Непостижимое осталось прежним, будущее не сулило великого и светлого. Таис захотелось вскочить и убежать прочь, как самозванки, вторгшейся в запретное и, наконец, понявшей свое ничтожество. Что-то, может быть, воля Делосса, еще удерживала ее на месте. Постепенно Таис подчинилась покою звездной ночи, и ощущение уверенности в себе заменило прежнее смятение. Однако, когда она пришла в пещеру, чтобы забыться тревожным сном, беспокойство вернулось, усиленное голодом и непониманием, зачем ее заставляют проделывать все это. Третья ночь наедине со звездами, на берегу символического моря, началась по-иному. После двух дней в темноте звезды виделись особенно яркими. Одна из них приковала внимание Таис. Острый луч ее через глаза проник в сердце, разлился по телу голубым огнем колдовской силы. Устремив свой взгляд на звезду, сосредоточившись, она вспомнила волшебные возгласы ритуальных танцев, что помогают собирать воедино силы и чувства, и стала повторять: «Гея, Таис! Гея, Таис! Гея, Таис!» Беспорядочный поток мыслей замедлился. Почва под Таис покачнулась, и ее понесло неощутимо, плавно, подобно кораблю в ночном море. Наконец-то Таис поняла цель и смысл своего испытания. Конечно, там, на островах внутреннего моря, человек, оставленный наедине с морем в ночной тиши, легче проникался первобытным слиянием с природными силами Геи, растворяя себя в вечном плеске волн. Жалкая символика не позволила ей быстро настроить себя на глубокое чувство, войти в поток времени подобно Ахиллою Аргеродинису, катящему серебряные волны из неизвестности будущего во мрак подземелий прошлого. Если стремления с самого начала были искренни и сильны, то сосредоточение и подъем духа могли достигаться и среди этой, почти театральной декорации.
Протекла будто совсем короткая ночь, и разноцветие звезд стало холодным, серебрясь признаком близкого рассвета. Повинуясь внезапному желанию, Таис встала и, потянувшись всем телом, бросилась в глубину черной воды. Удивительным теплом обдало ее. Вода, прежде казавшаяся ей застойной, нечистой, спорила свежестью с морской. Едва ощутимое течение ласковой рукой гладило, успокаивала раздраженную кожу. Таис перевернулась на спину и опять устремила взор в небо. Рассвет катился из восточной пустыни, а Таис не знала, следует ли ей снова удаляться во тьму пещеры или ожидать знака здесь. Ее недоумение прервалось знакомым медным ударом. На галечной насыпи появился старый философ.
«Иди ко мне, дочь! Пора приступать к обряду!»
Почти одновременно с его словами буйная заря ясного дня взвелась в высоту сумрачного неба, отразилась от гладкой стены колодца, и Таис увидела себя в кристально-прозрачной воде бассейна из полированного темного гранита. Перевернувшись, она быстро доплыла до галечной насыпи. Ослепленная после долгого пребывания в пещере и сумраке ночей, Она вышла из воды и прикрылась мокрыми вьющимися прядями волос. За спиной Делосса появился бородатый поэт с каким-то черным камнем в руке.
«Ты должна быть символически поражена громовым ударом и очищена им. Он ударит тебя камнем, упавшим с неба. Откинь назад волосы и склони голову».
Таис безропотно повиновалась. Так возросло ее доверие к старому философу. Удара не последовало. С шумным вздохом поэт отступил, прикрывая лицо свободной рукой.
«Что с тобой, метеленец?» — повысил голос старик.
«Не могу, отец. Столь прекрасно это создание творческих сил Геи. Взгляни на ее совершенство. Я подумал, что оставлю рубец, и рука моя опустилась».
«Понимаю твои чувства, но обряд следует выполнить. Догадайся, где рубец менее всего будет заметен».
Видя нерешительность поэта, Делосец взял камень сам.
«Заложи руки за голову!»
— отрывисто приказал он Таис и нанес резкий удар острой гранью камня по внутренней стороне руки, выше подмышек. Таис слегка вскрикнула, потекла кровь. Жрец собрал немного крови и размешал в воде бассейна. Забинтовав руку афининки полотняной лентой, он удовлетворенно сказал:
«Видишь, про этот рубец будет знать только она, да еще мы двое».
Поэт со склоненной головой подал Таис чашу козьего молока с медом, напитка, которым вспоила Зевса в пещере Крита божественная коза Амальтея. Таис осторожно выпила ее до дна и почувствовала, как отступил голод.
«Это знак возрождения к жизни», — сказал философ.
Поэт надел на голову Таис венок из сильно пахнувших белых цветов с пятью лепестками и поднес светло-синюю столу, по подулу которой вместо обычной бахромы бежал узор из крючковатых крестов, показавшийся афининке зловещим. Делоске философ, как всегда, угадал ее мысли.
«Это знак огненного колеса, пришедший к нам из Индии. Видишь, концы крестов отогнуты противосолонь, против вращения солнца. Колесо может катиться лишь по солонь, по вращению солнца, и знаменует добро и благосклонность. Но если ты увидишь похожие колеса кресты с концами загнутыми по солонь, так что колесо катится лишь против вращения солнца, знай, что имеешь дело с людьми, избравшими путь зла и несчастья».
«Как танец черного колдовства, который танцует ночью противосолонь вокруг того, чему хотят повредить?» — спросила Таис, и Делосец кивнул утвердительно.
«Вот три цвета трехликой богини Музы», — сказал поэт, обвязывая Таис поясом из продольно-полосатой бело-сине-красной ткани. Он отдал афининке низкий египетский поклон, коснувшись ладонью своего правого колена, и безмолвно вышел.
Делосец повел Таис из подземелья через залитый ослепительным светом дворик в верхний этаж надвратного пилона. Последовавшие 7 дней и ночей заполнили странные упражнения в сосредоточении и расслаблении, усилиях и блаженном отдыхе, чередовавшимся с откровениями мудреца о таких вещах, о каких хорошо образованная Таис никогда и не подозревала. Казалось, в ней произошла большая перемена. К лучшему или к худшему она еще не могла оценить. Во всяком случае, из храма Нейт на волю выйдет другая Таис, более спокойная, мудрая. Она никогда никому не рассказывала о суровых днях, необыкновенных чувствах, вспыхнувших подобно пламени, пожиравшему обветшалые одежды детской веры, о страдании от уходящего очарования успехов, казавшихся столь важными, о постепенном утверждении новых надежд и целей она могла бы рассказать лишь дочери, на нее похожей. Жизнь не лежала перед ней более прихотливыми извивами дороги, проходящий бесчисленными поворотами от света к тьме, от рощ к речкам, от холмов до берегов моря. И везде ждет неведомое, новое, манящее. Жизненный путь теперь представлялся Таис прямым, как полет стрелы, рассекающим равнину жизни, вначале широким и ясным, далее становящимся все более узким, туманящимся и, в конце концов, исчезающим за горизонтом, но удивительно одинаковым на всем протяжении, будто открытая галерея, обставленная одинаковыми колоннами, протягивалась туда, вдаль, до конца жизни Таис. Дейра, знающая, как тайно именовалась Персефона, вторглась в душу, где до сей поры безраздельно властвовали Афродита и ее озорной сын. Это необыкновенное для юной, полной здоровья женщины чувство не покидало Афининку во время всего ее пребывания в храме Нейт и странным образом способствовало остроте восприятия поучений делосского философа. Старик открыл ей учение орфиков, названных так, потому что они считали возможным выход из подземного царства Аида, подобно Орфею, спасшему свою Эвридику. Учение, возникшее в глубине прошлых веков, из сочетания мудрости Крита и Индии, соединило веру в перевоплощение с отрицанием безысходности кругов жизни и судьбы. Великий принцип «все течет, изменяется и проходит», отраженный в имени великой критской богини Кибелы, Реи, натолкнулся на вопрос, будет ли возвращение к прежнему.
«Да, будет всегда», — отвечали мудрецы Сирии и Пифагор, знаменитый ученик орфиков, Пеласк с острова Самоса, который увел орфиков в сторону от древней мудрости, предавшись игре чисел и знаков под влиянием мудрецов Урсалима. «Не будет», — говорили философы староорфического толка, «не колесо, вечно совершающее круг за кругом, а спираль — вот истинное течение изменяющихся вещей, и в этом спасение от колеса».
Боги не создавали Вселенную, она произошла из естественных физических сил мира, так учили орфики. Космос — это прежде всего порядок. Из хаоса, хроноса, времени и этера, пространства эфира, образовалось яйцо Вселенной. Яйцо стало расширяться, одна его половина образовала небо, другая — землю, а между ними возникла биос — жизнь. Удовлетворяя потребности мыслящих людей своего времени, орфики не подозревали, конечно, что 26 веков спустя величайшие умы гигантски возросшего человечества примут подобную же концепцию происхождения космоса, исключив лишь Землю из главенства во Вселенной. В Газе, критской колонии на Сирийском берегу, основанной за 12 веков до Таис, родился миф о Самсоне, ослепленном богатыре, прикованном к мельнице и осужденном вечно вращать ее колесо. Он спасся благодаря колоссальной силе, сломав колонны и обрушив на всех крышу храма. Издревле вращающийся небосвод сравнивался людьми с мельницей. Смысл содеянного героем сводился к тому, что надо разрушить мир и убить всех, чтобы уйти от вечного круговращения. Орфики решили эту проблему по-своему. До сей поры можно найти их наставления на золотых медальонах, которые они надевали на шеи своим умершим. Когда томимая жаждой душа умершего плелась по подземному царству через поля белых лилий, асфоделей, она должна была помнить, что нельзя пить из реки Леты. Ее вода, темная от затенявших берега высоких кипарисов, заставляла забывать прошедшую жизнь. Душа становилась беспомощным материалом для цикла нового рождения, разрушения, смерти и так без конца. Но если напиться из священного ключа Персефоны, скрытого в роще, тогда душа, сохраняя память и знания, покидает безысходное колесо и становится владыкой мертвых. Вместе с пришедшим из Азии учением о перевоплощении орфики сохранили древние местные обряды.
«От тебя», — сказал делосский философ, — «учение орфиков требует помнить, что духовная будущность человека находится в его руках, а не подчинена всецело богам и судьбе, как верят все, от Египта до Карфагена. На этом пути нельзя делать уступок, отступлений, иначе, подобно глотку воды из Леты, ты выпьешь отраву зла, зависти и жадности, которые бросят тебя в дальние бездны Эреба. Мы, орфики Ионии, учим, что все люди однозначны на пути добра и равноправны в достижении знания. Разность людей от рождения огромна. Преодолеть ее, соединить всех, так же, как и преодолеть различия народов, можно только общим путем, путем знания. Но надо смотреть, что за путь объединяет народы. Горе, если он не направлен к добру. Еще хуже, если какой-нибудь народ считает себя превыше всех остальных, избранником богов, призванным владычествовать над другими. Такой народ заставит страдать другие, испытывая всеобщую ненависть и тратя все силы на достижение целей, ничтожных перед широтою жизни. Мы, эллины, не так давно стали на этот дикий и злой путь. Раньше пришли к нему египтяне и жители Сирии, а сейчас на Западе зреет еще худшее господство Рима. Оно придет к страшной власти. И власть эта будет хуже всех других, потому что римляне не эллинского склада, темные, устремленные к целям военных захватов и сытой жизни с кровавыми зрелищами. «Вернемся к тебе», — оборвал сам себя старый философ. «Нельзя быть орфиком нашего толка, если помимо цели забывать о цене, какой досталось все людям. Я не говорю о простых вещах, доступных рукам ремесленника, а думаю о больших постройках, храмах, городах, гаванях, кораблях, обо всем, что требует усилий множества людей. Никакой самый прекрасный храм не должен пленять тебя, если он выстроен на костях и муках тысяч рабов. Никакое величие не может быть достойным, если для его достижения были убиты, умерли с голоду, потеряли свободу люди. Не только люди, но и животные, ибо их страдания тоже отягощают чашу весов судьбы. Поэтому многие орфики не едят мяса».
«Отец, а почему боги требуют кровавых жертв?» — спросила Таис, и вся подобралась, увидев огонь гнева в глазах учителя. Он помолчал, затем сказал грубо и отрывисто, совсем не похоже на прежнюю спокойную речь.
«Дикие жертвы диким богам приносят убийцы!»
Таис смутилась. Не однажды во время бесед Делосса приходило к ней чувство, что она вторгается в запретное, кощунственно отстраняет завесу, отделяющую смертных от богов.
«Не будем говорить о том, к чему ты еще не готова».
И Делосский философ отпустил Таис. В последующие дни он учил ее правильному дыханию и развитию особенной гибкости тела, позволяющей принимать позы для сосредоточения и быстрого отдыха. С детства вышколенная физически, великолепно развитая, воздержанная в пище и питье, она оказалась настолько способной ученицей, что старик от удовольствия хлопал себя по колену, воодушевляя Афининку.
«Я могу лишь научить тебя приемам. Дальше, если захочешь и сможешь, ты пойдешь сама, ибо путь измеряется не одним годом», — приговаривал он, проверяя, насколько хорошо запоминает Таис.
На шестой день, цифре жизни пифагорейцев, старик подробнее рассказывал Таис о праматери всех религий, великой богине. Вероучители лгут, стараясь доказать, что изначален бог мужчина. Тысячелетия тому назад все народы поклонялись великой богине, а в семье и роде главенствовали женщины. С переходом главенства к мужчине пути стали расходиться. Древние религии были стерты с лица геи или целиком предались вражде с женщиной, назвав ее источником зла и всего нечистого. На востоке, в безмерной дали отсюда, есть огромная срединная страна, современница уничтоженной Критской. Там желтолицые и косоглазые люди считают мужское начало янь олицетворением всего светлого, а женское начало инь – всего темного в небе и на земле. В знойных долинах Сирии обитает не менее древний, мудрый народ, вначале поклонявшийся Рее Кибеле, как и критяне. Затем женское имя богини превратилось в мужское – Иегову. Еще совсем недавно в Верхнем Египте существовал культ Иеговы и двух богинь, его жен – Ашима Бетхил и Анатха Бетхил. Затем жены исчезли, и бог остался единым. На Востоке совместное поклонение великой богини Аштарет, или Иштар, и Иегове раскололась на две различные веры. Первая взяла многое от обожествлявшего женщину Крита из критской колонии Газы и древнего города мудрости Библоса. Знаменитый храм Соломона построен по подобию критских дворцов с помощью строителей Гебала, Библоса. Вера поклонников Иеговы объявила женщину нечистой, злодейской, своими грехами вызвавшую изгнание людей из первобытного рая. Под страхом смерти женщина не смеет показаться даже мужу ногою, не смеет войти в храм. Чем нелепее вера, тем больше цепляются за нее непросвещенные люди. Чем темнее их душа, тем они фанатичнее. Непрерывные войны, резня между самыми близкими народами – результат восшествия мужчины на престолы богов и царей. Все поэтическое, что связано с музой, исчезает. Поэты становятся придворными восхвалителями грозного бога. Философы оправдывают его действия. Механики изобретают новые боевые средства. А если царь становится поэтом и поклоняется музе в образе прекрасной возлюбленной, то ее убивают. Такова была история комагенского царя Соломона и Суламифи. Ее должны были убить еще и за то, что она нарушила запрет и не скрывала своей наготы. «Но у нас в Элладе так много поэтов и художников воспевают красоту женщин», — сказала Таис.
«Да, у нас женские и мужские боги не разошлись далеко. И в этом счастье эллинов, на вечную зависть всем другим народам. В Элладе женщинам открыт мир, и потому они не так отличаются невежеством, как у других народов. И дети их не вырастают дикарями. Тех, кто во всей красоте позируют художникам и скульпторам, у нас не убивают, а прославляют, считая, что отдать красоту людям не менее почетно, чем мастеру перенести ее на фреску или в мрамор. Эллины поняли силу Эроса и важность поэзии для воспитания чувств. Мы не сумели сделать так, чтобы женщины сочетали все свои качества в одном лице, но, по крайней мере, создали два вида женщин в двух ее важнейших обликах – хозяйки дома и гетеры-подруги.
Какой же из них важнее?
Оба. И оба едины в великой богине-матери, владычице диких зверей и растений. Но помни, что великая богиня не живет в городах. Ее обиталище – холмы и рощи, степи и горы, населенные зверями. Еще море, она и морская богиня. Пророки Сирии считали море прародиной всего греховного. С ним связана Рахаб, соблазнительница и наследница вавилонской богини Тиамат. Они восклицали: «Не будет больше моря!» И египтяне тоже боятся моря.
«Как странно! Мне кажется, я не смогла бы долго жить без моря», — сказала Таис. «Но меня не пугает город, когда он стоит на морском берегу».
«А разве ты не знаешь, какому облику следовать?» — усмехнулся философ. «Не задумывайся. Сама судьба поставила тебя гетерой, пока ты молода. Будешь старше, сделаешься матерью, и многое изменится в тебе, но сейчас ты Цирцея и обязана выполнять свое назначение».
На вопрос Таис, какое назначение, Делосец объяснил ей, что женская богиня Муза, хотя и не кровожадна, но вовсе не так добра, как это видится влюбленным в нее поэтом. Среди обычных людей существует поговорка о том, что быть поэтом, любить поэта или смеяться над ним – все одинаково гибельно. Древние лунные богини Крита и Сирии были украшены змеями для напоминания, что их прекрасные образы скрывают смерть, а львы сторожат свои жертвы у их ног. Таковы же их сестры. Богиня-сова с горящими мудростью глазами, летающая ночью, возвещая смерть, подобно ночной кобылице Деметре, или беспощадная соколиха Тирка, Цирцея, вестница гибели, владычица острова Плача, на севере внутреннего моря. Тирка – волшебница любви, превращавшая мужчин в зверей соответственно их достоинству – свиней, волков или львов. Артемис – Эллате, охотница, следящая за здоровьем всех диких зверей и людей, уничтожая слабых, больных, малоумных и некрасивых. Великая богиня-муза обнажена, как дарящая истину, как неприверженная ни к месту, ни к времени. Она не может быть домашней женщиной, она всегда будет противостоять ей. Женщины не могут сколько-нибудь долго выдержать ее роль. «Я знаю», — грустно и тревожно сказала Таис, «сколько минат кончают самоубийством на празднествах любви».
«Я доволен тобою все больше», — воскликнул философ. «К твоим словам добавлю, что та, которая родилась быть музой, но вынуждена быть домашней хозяйкой, всегда живет под искушением самоубийства. Твоя роль в жизни — быть музой художников и поэтов, очаровательной и милосердной, ласковой, но беспощадной во всем, что касается истины, любви и красоты. Ты должна быть бродильным началом, которое побуждает лучшие стремления сынов человеческих, отвлекая их от обжорства, вина и драк, глупого соперничества, мелкой зависти, низкого рабства. Через поэтов-художников ты, муза, должна не давать ручью знания превратиться в мертвое болото. Предупреждаю тебя, это путь нелегкий для смертной, но он не будет долог, ибо только молодые, полные сил женщины могут выдержать его».
«А дальше? Смерть?»
«Если осчастливят тебя боги умереть еще молодой, но если нет, то ты повернешься к миру другим лицом женщины, воспитательницы, учительницы детей, сеятельницы тех искорок светлого в детских душах, что потом могут стать факелами. Где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось, помни, ты носительница облика великой богини. Роняя свое достоинство, ты унижаешь всех женщин, и матерей, и муз, даешь торжествовать темным силам души, особенно мужской, вместо того, чтобы побеждать их. Ты воительница, поэтому никогда не падай перед мужчиной. Не позволяй силе Эроса делать противное тебе, разрешать унижающие тебя поступки. Лучше Антерос, чем такая любовь».
«Ты сказал, отец... Антерос?»
«Ты побледнела. Чего ты испугалась?»
«С детства нам внушали, что самое худшее несчастье, которого боится сама Афродита, это неразделенная любовь. Она обрекает человека на невыносимые муки. Мир становится для него Нессовой одеждой. Бог такой любви Антерос изобретает все новые уязвления и мучения. И я не могу преодолеть детского страха.
Теперь ты посвящена в знания орфиков и трехликой богини и победишь этот страх. Ты видела людей, подобных нашему поэту, владеющих даром подчинять людей своей воле? Таких немало. Есть среди них тираны, демагоги, стратеги. Беда, если они служат силам зла, причиняя страдания. Следует избегать всякого общения с подобными людьми, распространяющими вокруг себя вредное дыхание недоброй магии, называемой черной. Знай, что есть способы влиять на людей через физическую любовь, влечение полов, через красоту, музыку, танцы. Подчиняясь целям и знанию черного мага, женщина, обладающая красотой, во много раз увеличивает власть над мужчинами, а мужчина над женщинами. И горе тем, которые будут ползать у их ног, презираемые и готовые на все ради одного слова или взгляда. Вот это и есть истинный Антерос. Бесконечно разнообразны жизнь и люди. Но ты владеешь силой не подчиняться слепо ни людям, ни любви, ни обманным словам лживых речей и писаний. Зачем же тебе бояться неразделенной любви? Она только укрепит твой путь, возбуждая скрытые силы. Для того я и обучал тебя.
А грозные спутники Антероса — месть и расплата?
Зачем тебе следовать им? Нельзя унижать и мучить мужчину, так же, как и унижаться самой. Держись тонкой линии мудрого поведения, иначе опустишься до положения унижаемого, и оба будете барахтаться в грязи низкой жизни. Вспомни о народах, считающих себя избранными. Они вынуждены идти на угнетение остальных военной или силой, голодом или лишением знаний. Неизменно в их душах растет чувство вины, непонятное, слепое и тем более страшное. Поэтому они мечутся в поисках божества, снимающего вину. Не находя такого среди мужских богов, бросаются к древним женским богиням. А другие копят в себе вину и, озлобляясь, делаются мучителями и палачами других, топча достоинство и красоту человека, стаскивая в грязь, где тонут сами. Эти наиболее опасны. Некогда у орфиков были неметры, тайные жрецы Зевса Метрона, Зевса-измерителя, обязанностью которых было своевременно с помощью яда уничтожать подобных злых людей. Но давно уже нет культа Зевса-измерителя, нет и тайных жрецов его, а число мучителей растет в Ойкумене. Иногда мне кажется, что дочь ночи, не мессия, надолго уснула, одурманенная своим венком издающих забвение наркисов.
А ты знаешь тайну яда?
Нет. Если бы знал, то не открыл бы тебе. Назначение твое иное. Совмещать разные пути нельзя. Это приведет к ошибкам.
Ты сам меня учил. Орфики не губят людей. Хотелось узнать на случай...
Случаев нет. Все нуждается в понимании и разоблачении. Двух великих составляющих справедливости. Что бы ни встречалось тебе в жизни, никогда не ступай на черную дорогу и старайся отвращать людей от нее. Для этого ты вооружена достаточно. Можешь идти домой. Я устал, дочь моя. Гелиайне.
Таис упала на колени перед учителем. Благодарность переполняла ее, и успокоение отразилось на лице делосского философа, когда она поцеловала его руку.
«Если ты научилась здесь скромности...» «Нет, ты родилась с этим счастливым даром судьбы. Я рад за тебя, прекрасная Таис».
Делосец с трудом поднялся с кресла. Острая тоска, предчувствие долгой разлуки с полюбившимся наставником заставили Таис медлить с уходом. Она пошла к главному входу, но вспомнила про свой странный яркий наряд и остановилась. Нельзя же в нем идти по улице. А может, эту одежду ей дали лишь на время? Как бы в ответ навстречу ей перебежал дворик знакомый мальчик-служка этого безлюдного храма. Низко поклонившись, он повел ее в боковой притвор, куда она приходила в первый раз. Там она нашла свою одежду и сандалии. Мальчик сказал: «Я провожу тебя домой».